Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение Евангелия от Матфея. Иисус не принадлежал к числу людей, которые следуют традициям. В Нагорной проповеди Он уже указал на то, что своим истолкованием книжники и фарисеи полностью извратили смысл закона, принимая его только лишь как свод правил внешнего поведения. «Не убей» в их понимании значило, что нельзя забивать своего врага до смерти. Но Иисус сказал: «Нет, если вы в своем сердце ненавидите брата, вы уже стали виновными и подпали под осуждение». Закон говорит не столько о каких-то внешних действиях, сколько о внутренних мотивах, которые побуждают вас к этим действиям. Грех начинается в сознании человека, в его отношении. Физическое действие является только плодом того, что происходит у вас в сердце. Богу не нужно, чтобы мы просто подавляли свои неправильные поступки. Бога волнует наше сердце и то внутреннее отношение, которое дает начало нашим действиям. Вследствие такого неправильного истолкования закона в иудеях развилось очень сильное чувство самоправедности и одновременно с ним духовная гордыня. Они считали себя некой духовной элитой. Все остальные для них были просто обыкновенными грешниками, на которых они в своей самоправедной непорочности смотрели сверху вниз. Проходя по улицам, фарисеи даже подбирали полы своей просторной одежды, опасаясь задеть кого-нибудь нечистого и случайно оскверниться от него. Пытаясь во всем в точности исполнять букву закона, они совершенно забыли о его духе и истинном назначении. Иисус не следовал традициям фарисеев. Более того, Он противостал их традиционному истолкованию закона. Они постоянно нападали на Него, особенно когда речь заходила о субботе. И вот в начале 12 главы Евангелия от Матфея мы снова становимся свидетелями спора между Иисусом и религиозными лидерами. Спор этот касался, разумеется, субботы. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями», — пишет Матфей. «Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Когда Давид убегал от Саула, он укрылся в скинии Господней. Будучи очень голоден, он пошел к священнику и взял у него хлебы предложения, которые предназначались исключительно для священства. Он накормил ими своих людей. По закону он не мог этого делать. Бог установил закон, согласно которому только священники могли есть эти хлебопредложения. Но в тот момент люди испытывали огромную физическую нужду. И существует другой, более высокий Божий закон, который служит насущным нуждам человека. Если человек умирает от голода, если человек голоден, в действие вступают высшие законы, законы сохранения жизни». «Или не читали ли вы в законе, — сказал Иисус, — что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? В воскресенье я, наверное, работаю больше, чем в любой другой день недели, но при этом я невиновен». Иными словами, если говорить о технической стороне дела, о физических действиях, то получалось, что священники работали в субботу. Им приходилось переносить вещи, они приносили животных для жертвоприношений и так далее. Но, тем не менее, они были невиновны. «Но говорю вам, — сказал Иисус, — что здесь тот, кто больше храма». Он говорил это о себе самом. Если священники могли трудиться в храме и при этом не были виновны в нарушении субботы, то, несомненно, ученики Иисуса могли трудиться вместе с Ним в субботу. И после этого Иисус сказал: «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных». Это уже второй раз, когда Иисус цитирует этот отрывок Писания. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы». Бог больше желает того, чтобы мы оказывали милость, нежели чтобы приносили Ему жертвы». Иисус цитирует слова Ветхого Завета. Помните ту историю, когда Саул возвращался обратно домой из военного похода, не исполнив Божьего приказания полностью уничтожить амаликитян? Тогда, встретив пророка Самуила, он сказал: «Я исполнил слово Господа». На это Самуил ответил ему: «Ты исполнил слово Господа? А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» Саул сказал ему: «Они были так хороши, что мы решили взять их с собой и принести в жертву Господу». Но Самуил ответил: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Дело дошло до того, что Богу стали просто противны приносимые людьми жертвы, потому что люди откровенно начали творить зло, прикрывая его законом. «Мы всегда можем принести жертву», — говорили они, — «и все нам будет прощено». Однако Бог говорит: «Послушание лучше жертвы. Вместо того, чтобы приносить мне жертвы, лучше оказывайте милость». Бог сказал: «Я устал от ваших приношений. Я не хочу больше даже слышать запаха ваших всесожжений. Я устал от них. Вы не оказываете другим людям милости, вы совершенно не изменяетесь, но тем не менее вы приходите ко мне со своими жертвами. Так вот, мне больше не нужны ваши жертвы, они отвратительны для меня, они мерзость предо мною. Я хочу милости, а не жертвы». Что Бог по-настоящему хочет, это чтобы ваше сердце было право перед Ним. «И если бы вы понимали это, — говорит Иисус фарисеям, — тогда не осуждали бы сейчас невиновных». Видите, он вообще не говорит о том, что они виновны в нарушении закона. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы», — сказал он. Иисус ставит себя выше субботы. В действительности, Он есть наш покой. Он — наша суббота. Войдя во Христа, мы вошли в свой покой, потому что Он есть суббота и покой для всех верующих. И отойдя оттуда, то есть из полей, вошел Он в синагогу их. Если вы помните, это была суббота. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его: можно ли исцелять в субботы? Дело в том, что по закону, точнее говоря, согласно иудейскому истолкованию закона, в субботу нельзя было исцелять или лечить человека. Основываясь на этом своем толковании, иудеи старались обвинить Иисуса. Если в субботний день человек получал ранение и истекал кровью, и это могло привести к его смерти, то, в принципе, было разрешено наложить жгут, чтобы остановить кровь и предпринять какие-то меры, необходимые для спасения его жизни. Однако делать что-то сверх того было запрещено. Вы должны были дождаться конца субботы, и только тогда могли наложить шину или повязку, или сделать что-то еще для исцеления, для лечения этого раненого. В субботу вам разрешалось предпринимать только те меры, которые были направлены на спасение жизни, но не больше, ничего для исцеления. Это очень конкретно определялось их тогдашним толкованием закона. Итак, субботний день, и перед Иисусом человек, у которого есть явная нужда. Человек с высохшей рукой. Интересно, что как-то подсознательно фарисеи уже заранее знали, что Иисус захочет помочь этому человеку, даже несмотря на то, что была суббота. Они знали, что Иисус никогда не сможет пройти мимо человека в нужде и не помочь ему. Иисус всегда желал помогать нуждающимся, и фарисеи прекрасно знали об этом. Пользуясь случаем, они спросили его: можно ли исцелять в субботы? Этим они надеялись поймать его в ловушку и обвинить в нарушении закона. Он же сказал им: И вместо того, чтобы прямо ответить на их вопрос, он спросил: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Конечно же, любой из них позаботился бы о своей овце. Однако тем самым вы, по сути дела, нарушаете закон, потому что, вытаскивая овцу, вы поднимаете ношу. Тем не менее, иудеи сделали это исключением, такой специальной поправкой к закону. Но Иисус сказал: «Насколько же лучше человек овцы? Помочь человеку в его нужде намного важнее, чем помочь животному. Итак, — сказал он, — можно в субботы делать добро». Конечно же, можно делать это, так и должно быть. Кто вообще сказал, что закон запрещает делать добро в субботу? И тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Они говорили между собой: «Это переходит всякие границы, он нарушает все наши традиции. Да он же издевается над нами. Если дело пойдет так и дальше, то все наши праведные деяния станут бессмысленными». Итак, они совещались, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, пишет Матфей, удалился оттуда. Иисус намеренно избегал открытых столкновений с фарисеями до тех пор, пока не настало время, когда он должен был быть распят. Итак, он удалился оттуда. «И за ним последовало множество народа», — пишет Матфей, — «и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Это было пророчество Исаии, который объявил, что в конце концов Евангелие будет проповедано язычникам и Израилю. А пока что Господь не собирается противостоять фарисеям лицом к лицу. Он просто удаляется оттуда. Он пришел не для того, чтобы окончательно переломить надломленную трость, но для того, чтобы послужить тем, кто послушает его. Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Бог обещал Давиду, что Мессия произойдет из его семени. Об этом здесь и говорят люди: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Виельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его?» Все их теории были полностью опровергнуты всего лишь несколькими логичными словами Иисуса. Сатана не может изгонять самого себя, иначе его царство разделилось, и оно падет. «И если я силой Виельзевула изгоняю бесов, — сказал Иисус, — то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Итак, в ответ на обвинение фарисеев, что он якобы изгоняет сатану силой самого сатаны, Иисус говорит им, что это не так, что их слова лишены какого бы то ни было смысла. Иисус в действительности связывает этого сильного, то есть сатану, чтобы расхитить его дом. Но потом он говорит: «Поймите, в жизни человека не может быть нейтральной территории. И мне кажется, нам надо обратить на это особое внимание. «Кто не со мной, — сказал Иисус, — тот против меня. Третьего быть не может». Что мы думаем о Христе? Чей Он Сын? Это самый главный вопрос. Нейтралитет здесь невозможен. «Ну, я не знаю, может быть, скажете вы, я еще не принял окончательного решения». Но отказ от решения – это уже само по себе решение. Ничего не ответить Иисусу – это все равно, что сказать «нет». «Кто не со мною, – сказал Он, – тот против меня». В отношении Христа нельзя быть воздержавшимся. Он слишком радикален, Он не позволяет вам воздержаться от решения. Либо вы за Него, либо вы против. Если вы не за Него, тогда вы против. Если вы не собираете, значит, вы расточаете. И теперь, поскольку фарисеи обвинили Его в том, что Он творит свои дела силой сатаны, Иисус предостерегает их о хуле на Духа Святого, потому что, делая это, они творят тот самый ужасный грех, которому нет прощения. «Посему говорю вам, — сказал Иисус, — всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». По сути дела, он говорит здесь об отказе прислушаться к работе Духа Божьего в вашей жизни. Иисус сказал, что когда придет Утешитель, которого Он пошлет нам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне, сказал Иисус. Обратите внимание, Он будет свидетельствовать не о себе, но об Иисусе. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. И потом Иисус добавил, Он пояснил, в чем заключается грех. Он сказал о грехе, что не веруют в Меня. Работа Духа Святого заключается в том, чтобы обличить человека в его грехе, указав ему на решение проблемы греха, то есть на Иисуса Христа. Бог дал только один способ, которым вы можете спастись. Только один способ – освободиться, очиститься от греха. Это возможно только через Божьего единственного и единородного Сына, Иисуса Христа, и только в Нем. Дух Божий был послан для того, чтобы свидетельствовать нам об этом, о том, что есть только один путь, которым вы можете получить прощение своих грехов. Этот путь заключается в принятии Сына Божьего, Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Если же вы продолжаете отвергать эту работу Духа Святого в своем сердце, если вы продолжаете отвергать то, что Он открывает вам об Иисусе Христе, если вы продолжаете отвергать Его обличение во грехе, мотивируя это тем, что вы не верите в Него, если вы продолжаете жить по-прежнему, в таком случае вам нет прощения, потому что Бог не дал людям иного пути ко спасению. Как сказал апостол Петр, об этом написано в книге Деяний, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Поэтому, когда вы отвергаете прощение грехов, которое Бог предлагает вам в смерти своего Сына, этим самым вы не оставляете Богу никакого другого выбора. Вам нет прощения ни в этом веке, ни в будущем, потому что Бог предусмотрел для людей только одно спасение от греха. Дух Святой свидетельствует вашему сердцу об этой истине. И отказ поверить, отказ принять свидетельство Духа – это, несомненно, и есть та самая хула на Духа Святого, о которой говорит Иисус. Продолжая отвергать Иисуса Христа, человек рано или поздно сталкивается с неоспоримыми доказательствами того, что все, что Иисус говорил о самом себе, является истиной. Иисус доказывает это силой своего имени и всей своей жизнью. Но к тому моменту человек, к сожалению, обычно уже заходит слишком далеко. Вспомните хотя бы фарисеев. Начав движение в неправильном направлении, отвергая Иисуса, они тоже зашли слишком далеко, туда, откуда уже не было дороги назад. Теперь они стали говорить, что Он творит все свои великие дела силой сатаны. Фарисеи стали отвергать совершенно очевидные, неопровержимые доказательства и свидетельства. они начали объяснять дела Иисуса действием силы сатаны. То, что делал Иисус, чем это было, как не божественным чудом, когда одержимый бесами, например, который к тому же был немым и слепым, мог теперь ходить и видеть? Это неопровержимое доказательство, но чтобы хоть как-то оправдать свое неверие, им приходится искать этому явному свидетельству какое-то свое объяснение. И они зашли в этом слишком далеко. Иисус сказал им: «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Только что они отвергли очевидное знамение, когда к Иисусу привели человека, одержимого бесами, слепого и немого. Они все это видели. Они видели человека с иссохшей рукой, они видели, как он протянул ее вперед, и она снова стала здорова. И вот теперь они еще отваживаются сказать Иисусу: «Ну, покажи нам знамение, докажи, что ты действительно Мессия». Но он сказал им в ответ, пишет Матфей: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». В этом коротком ответе Иисуса фарисеям он подтверждает истинность некоторых библейских фактов, которые так часто отвергаются людьми, которые называют себя библейскими критиками. Эти люди полагают, что у них есть власть решать, каким частям Библии можно доверять, а каким нет, какие части Библии настоящие, а какие фальшивка, какие части богодухновенны, а какие не богодухновенны. История об Ионе – лишь один из библейских сюжетов, попавших в особую немилость у подобных критиков. Дело отнюдь не в том, что они имеют какие-то сомнения относительно того факта, что Иона был проглочен огромной рыбой. Нет, все гораздо серьезней. Их проблема заключается в их представлении о Боге. Если у вас правильное представление о Боге, то история Ионы не будет вызывать у вас никаких затруднений. Даже если бы там говорилось, что Бог прислал пескаря, а не большую рыбу. Бог может сделать все. Представление о Боге – это одна из самых главных проблем человека. Она существует потому, что у людей есть тенденция создавать свой собственный образ Бога в своем сознании. Когда человек создает своего собственного Бога, он создает его обычно как увеличенную проекцию самого себя. Человек создает своего Бога по своему образу и подобию. Как часто нам приходится слышать: «Вот если бы я был Богом, я сделал бы это вот так, а этим бы я распорядился вот так». Именно поэтому существует так много людей, которым трудно принять то откровение о Боге, которое сам Бог дает им, потому что оно очень часто идет вразрез с их представлением о том, как бы они судили или как бы они правили Вселенной. Именно поэтому многие отвергают Божье откровение о нем самом и отдают предпочтение своим собственным концепциям. Они предпочитают поклоняться самим себе. Как мы уже сказали, когда изучали предыдущие главы, у человека есть только 2 возможных бремени. Одно – это воля Божья, а второе – это своя собственная воля. Давид видел, как люди создают себе богов. Он сказал: «Они взяли куски дерева, обточили их и придали им форму. Они сделали себе маленьких божков, ставили их на возвышение, окружали их свечами, возжигали перед ними благовония и поклонялись им. Этим кускам дерева молились, их почитали богами. Давид сказал о них: «Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноги, но не ходят». Видите, Давид заметил, что человек создает своего Бога по своему подобию. Почему человек делает Бога с глазами? Да потому что у него самого есть глаза. Почему он приделывает своему Богу уши? Да потому что у самого человека есть уши. Человек создает своего Бога по своему подобию. И хотя у этого башка и сделаны уши, эти уши не слышат. Хотя у него и вырезаны уста, он не может говорить. Таким образом, люди делали своих богов просто как маленькие копии самих себя. Но Давид в своих наблюдениях не остановился на этом. Он сказал: «Подобны им да будут делающие их». Если вы делаете маленького немого бога, вы и сами становитесь немым. Если ваш Бог не может чувствовать, вы уподобляетесь Ему и становитесь нечувствительными к голосу Божьему. Вы больше не слышите гласа Божьего. Вы больше не видите того, как действует Бог. Вы больше не ощущаете Божьего присутствия. Вы стали бесчувственным, потому что поклоняетесь бесчувственному Богу. Кто-то говорит: «Я никогда не видел Бога». Ну что ж, это потому что вы слепы. «Я никогда не ощущал Божьего присутствия». Да, но поскольку ваш Бог бесчувственен, вы тоже стали бесчувственны. Это сущее проклятие, когда человек становится подобным своему Богу, а его Бог при этом обыкновенный идол. Но в то же время огромное благословение, если человек становится подобен своему Богу, и его Бог при этом – это истинный Бог. «Возлюбленные, — написал апостол Иоанн, — мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Почему же это благословение? Да потому что человек становится подобным своему Богу. Но те, кто делают идолов, стали подобны идолам. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале», — написал апостол Павел, — «взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа», то есть в образ Иисуса Христа. Мы становимся подобны нашему Богу. Мы должны каждый день становиться все более и более подобными Ему. Если мы истинно поклоняемся и служим нашему Богу, этот процесс непрерывно будет происходить в нашей жизни. Иисус подтверждает здесь, что история об Ионе является истиной, историческим фактом. Если ваше представление о Боге верно, то у вас не будет с этим никаких проблем. Но если у вас нет правильного представления о Боге, тогда вам будет трудно принять и все остальное, что делает Бог.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!